Вспомните мою встречу с корабельщиком из Ньюкестля. Вспомните, что лондонские работники были первые, которые в своем адресе преднамеренно поставили имя Маццини рядом с Гарибальди. Английская аристократия на сию минуту от своего могучего и забитого недоросля ничего не боится. Сверх того, ее ахилловы пяты вовсе не со стороны европейской революции. Но все же ей был крайне неприятен характер, который принимало дело. Главное, что коробило народных пастырей в мирной агитации работников, это то, что она выводила их из достодолжного строя, отвлекала их от доброй, нравственной и притом безвыходной заботы о хлебе насущном. Настоящей английской аристократии, разумеется, и в голову не приходило изгонять Гарибальди. Напротив, она хотела утянуть его в себя, закрыть его от народа золотым облаком, как закрывалась волоокая Гера, забавляясь с Зевсом. Она собиралась заласкать его, закормить, запоить его, не дать ему прийти в себя, опомниться, остаться минуту одному. Гарибальди хочет денег. Много ли могут ему собрать осужденные благостью нашего фабриканта, фабриканта Шефсбюри, Дерби, Девоншира, на тихую и благословенную бедность? Мы ему набросаем 500 000, 1 000 000 франков. Мы ему купим деревню, дачу, дом, 100 000 чистым серебром. Мы ему купим остальную часть Капреры. Мы ему купим удивительную яхту, он так любит кататься по морю. А чтобы он не бросил на вздор деньги, под вздором, разумеется, освобождение Италии, мы сделаем майорат. Мы предоставим ему пользоваться рентой. Как будто Гарибальди просил денег для себя. Разумеется, он отказался от приданого английской аристократии, данного на таких нелепых условиях, к крайнему огорчению полицейских журналов, рассчитавших грош в грош, сколько он увезет на Капреру. Все эти планы приводились в исполнение с самой блестящей постановкой на сцену, но удавались мало. Гарибальди точно месяц в ненастную ночь, как облака не надвигались, не торопились, не чередовались, выходил светлый, ясный и светил к нам вниз. Аристократия начала несколько конфузиться. На выручку ей явились дельцы, их интересы слишком скоротечны, чтобы думать о нравственных последствиях агитации, им надобно владеть минутой. Кажется, один Цезарь поморщился, кажется, другой насупился. Как бы этим не воспользовались Тори. И то Стансфилдова история вот где сидит. По счастью, в это самое время Кларендону занадобилось попилигримствовать в Тюльери. Нужда была небольшая, он тотчас возвратился. Наполеон говорил с ним о Гарибальди и изъявил свое удовольствие, что английский народ чтит великих людей. Дрюэн де Льюис говорил, что он ничего не говорил, а если б он заикнулся, «Я близ Кавказа рождена, я римский гражданин». Австрийский посол даже и не радовался приему «Уммельцунгс» генерала, генерала от переворота. Все обстояло благополучно. А на душе-то кошки, кошки. Кларендон Джордж, граф, 1800-1870 годы, английский государственный деятель, в 1864 году член правительства, с 1865 года министр иностранных дел. Кларендон, войдя в апреле 1864 года в состав кабинета, был направлен для конфиденциальной беседы с Наполеоном III в Париж, где пробыл с 14 по 19 апреля. Одной из целей поездки было рассеять недовольство французского правительства приемом Гарибальди в Англии. Дрюэн де Льюис ничего не говорил, а если б он заикнулся, «Я близ Кавказа рождена», цитируя Бахчисарайский фонтан Пушкина, Герцен иронизирует над тем, что при явно профранцузской политике правительство Пальмерстона стремится сохранить видимость независимости. Приводя далее латинское изречение, он напоминает об эпизоде 1850 года в связи с греко-английским конфликтом, когда Англия действительно отклонила посредничество Франции и принудила Грецию подчиниться своим требованиям. В речи в Палате общин Пальмерстон тогда утверждал, что, как положение гражданина Древнего Рима обеспечивало привилегии, так ныне Англии принадлежит господство в мире. «Не спится министерству, шепчется первый со вторым, второй с другом Гарибальди, друг Гарибальди с родственником Пальмерстона, с лордом Шефсбюри и с еще большим его другом Сили. Сили шепчется с оператором Фергусоном». Сили Роберт Бентон, 1798-1886 годы, лондонский издатель и публицист. Фергусон Уильям, 1808-1877 годы, лейб-медик королевы Виктории. Испугался Фергусон, ничего не боявшийся за ближнего, и пишет письмо за письмом о болезни Гарибальди. Прочитавший их еще больше хирурга, испугался Гладстон. Кто мог думать, какая пропасть любви и сострадания лежит иной раз под портфелем министра финансов? На другой день после нашего праздника поехал я в Лондон. Беру на железной дороге вечернюю газету и читаю большими буквами «Болезнь генерала Гарибальди». Потом весть, что он на днях едет в Капреру, не заезжая ни в один город. Не будучи ни так нервно чувствителен, как Шефсбюри, ни так тревожлив за здоровье друзей, как Гладстон, я нисколько не обеспокоился газетной вестью о болезни человека, которого вчера видел совершенно здоровым. Конечно, бывают болезни очень быстрые. Император Павел, например, хирел недолго, но от апоплексического удара Гарибальди был далек. А если б с ним что и случилось, кто-нибудь из общих друзей дал бы знать, а потому нетрудно было догадаться, что это выкинута какая-то шутка, заранее подготовленная проделка. Гладстон Уильям Юарт, 1809-1898 годы, английский государственный деятель. В 1852-1855 годах министр финансов от консерваторов в коалиционном кабинете. А в 1859-1866 годах министр финансов в либеральном кабинете Пальмерстона. Ехать к Гарибальди было поздно. Я отправился к Мацини и не застал его. Потом к одной даме, от которой узнал главные черты министерского сострадания к болезни великого человека. Туда пришел и Мацини. Таким я его еще не видел. В его чертах, в его голосе были слезы. Из речи, сказанной на втором митинге на Примрозгилле Шеном, можно знать в общем, как было дело. Заговорщики были им названы, и обстоятельства описаны довольно верно. Шефсбюри приезжал советоваться с Сили. Сили, как деловой человек, тотчас сказал, что необходимо письмо Фергюсона. Фергюсон слишком учтивый человек, чтобы отказать в письме, и с ним-то. В воскресенье вечером 17 апреля явились заговорщики в Стаффорд-Гаус. И возле комнаты, где Гарибальди спокойно сидел, не зная ни того, что он так болен, ни того, что он едет, ел виноград, сговаривались, что делать.